эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или приверженец любой другой веры, верующий или неверующий, мог прислать нам вопрос, прямой эфир, поставить любой волнующий его вопрос о христианской вере, причем это желательно даже должен быть трудный вопрос, вот такой трудный, который мешает, может быть, вашей вере, который вам представляется не находящим ответа. И можно присылать эти вопросы на наш Вайбер и WhatsApp +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно присылать вопросы нам прямо на сайт Teos.fm, и там же нас можно с удобством слушать, и можно присылать вопросы. И можно оставлять вопросы в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последний буква Y, как русское У. И я напомню, что и Радио Теос в целом, и вот эта передача конкретно, она существует благодаря поддержке наших слушателей. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Мы горячо приветствуем любую поддержку, в том числе небольшую, в том числе в размерах чашки кофе. Как ее оказать? Вы просто набираете в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос, и вы оказываетесь на первой же сноске, будет на мою страничку. Если вы хотите поддержать Радио Теос в целом, то просто набирайте Теос FM, и там будет это видно на сайте. Итак, мы ожидаем ваших вопросов. Так, и вот уже у нас вопросы появились. Так. Что отвечать тем, кто говорит, что Иисус Христос – это миф, похожий на миф Осириса? Осирис тоже был убит своим завистливым братом, его расчленили на части, потом, однако, его склеили, он воскрес. И христианское песнопение «Христос воскресе» заимствовано из древнеегипетского «Осирис воскрес». Ну, на это нужно ответить, что сейчас вообще идея, что Евангелие – это перелицовка языческих мифов, она отвергнута в том числе неверующими исследователями. Я еще раз сошлюсь на книжку Барта Эрмана «А был ли Иисус?». Барт Эрман, он неверующий, он отступник, он был таким крепким протестантским фундаменталистом, но потом отступил от веры. И он себя сейчас определяет как агностик, склонный к атеизму. И он пишет, что с точки зрения его как ученого новозаветника, Иисус как историческая личность существовал, а попытки вывести Иисуса из языческих мифов, они просто неосновательны с точки зрения науки, и они основаны иногда на чистых выдумках, о том, что в XIX веке было написано пара книг, где говорилось о там 12 языческих спасителях или еще что-то в этом роде. И все эти утверждения, что на самом деле Иисус – это перепев каких-то языческих божеств, они просто не находят никакой опоры в данных. Просто нет там параллелей, не просматривается. Вот это еще удивительно живучий языческий миф, но это миф. Это неправда, и это неправда даже с точки зрения неверующих ученых. Так, Во времена Нового Завета постоянно рассказывается о чудесах, исцелениях, сверхъестественных явлениях, которые Бог творил руками апостолов. Почему сейчас такие явления прекратились? Ну, чудеса не прекращались в истории церкви. Есть христиане, которые считают, что прекратились. То есть это было. Есть такая точка зрения, я ее не разделяю. Я не разделяю, это точка зрения, которая возникла в ходе реформации, когда спорили протестанты с католиками, там католики ссылались на чудеса, а некоторые протестанты говорили, что ну, чудеса они прекратились, когда вот, кончилась апостольская эпоха. На самом деле, конечно, я не думаю, что чудеса прекратились. Бог продолжает совершать чудеса, Бог продолжает сверхъестественное вмешиваться в жизнь людей, но это не происходит настолько часто, поскольку Евангелие уже проповедано, в общем-то, в мире. Я читал, что есть сообщения о чудесах там, где Евангелие проповедуется в каких-то, на каких-то новых территориях, когда люди открыты к сверхъестественному, у них есть какие-то свои сверхъестественные верования, но вот им проповедуется Евангелие, и в этом случае Господь являет чудеса. Но даже когда мы читаем Библию, мы можем обратить внимание, что чудеса, они же не происходят постоянно, они происходят каждый день. Понятно, что когда мы читаем деяния апостольские, они выглядят такими спрессованными. То есть события лет, нескольких лет у нас развиваются на протяжении не очень длинной книги. И поэтому у нас эти чудеса, они выглядят спрессованными. Но из этого не следует, что чудеса просто они вот прямо сыпались. И сейчас чудеса происходят, не думаю, что они вот цепятся как постоянно. Они происходят, они бывают, они фиксируются. Но я думаю, что чудеса, они носят прежде всего такой миссионерский характер. Они нужны для того, чтобы обратить людей к спасению. Бог предвидит реакцию людей, Бог предвидит, как люди будут на чудеса реагировать. И Бог дает или не дает чудеса, исходя из этого. Мы можем вспомнить, как в Новом Завете, например, святой апостол Павел тяжело болел, молился об исцелении, и он не был исцелен. То есть Бог дает чудеса, исходя из своих, там, а не из наших соображений. Но я не думаю, что чудеса прекратились. В истории церкви чудеса были всегда. Олег, как можно проинтерпретировать то, что в Евангелии конец света сперва дело ближайшего будущего, затем отодвигается в историческую перспективу. То, что у ранних христиан было глубочайшее убеждение, что конец света, он вот-вот произойдет, и у них было такое восприятие спрессованности исторического времени, что конец света действительно близок. И в этом отношении я не думаю, что они были неправы, потому что жизнь христианина – это жизнь в ожидании конца света. Это жизнь в ожидании возвращения Господа нашего Иисуса Христа. Это возвращение, оно произойдет, мы не знаем, когда. Христос говорит о дне же том и часе, не знает никто, ни ангелы небесные, ни сын человеческий, только Отец. И когда у него спрашивают, не в сие ли время, Господи, ты восстанавливаешь царство Израиля, Иисусом говорит, не ваше время знать временные сроки, как твой отец положил в своей власти. То есть, с одной стороны, нам сказано, что мы не знаем, когда будет конец света, когда будет второе пришествие. С другой стороны, нам говорится о том, чтобы мы всегда были готовы, чтобы мы постоянно пребывали в ожидании возвращения Господа. Поэтому люди, которые пребывают в напряженном ожидании возвращения Господа, они правы. Независимо от того, вернется Господь в этом поколении или позже. Потому что наша христианская жизнь – это жизнь в сознании того, что этот мир является приходящим, что он закончится, что мы принадлежим к другому миру, который наступит, когда Господь Иисус вернется во славе. И если мы посмотрим, скажем, на притчи Господа, то мы увидим, что Господь дает понять, что между его первым и вторым пришествием пройдет существенное время. Ну, например, там в притче о неразумных девах там все задремали и уснули. Причем не только неразумные девы, вообще все задремали и уснули. Когда в полуночи внезапно он появился. или что Царство Небесное подобно дереву там, горчичному, которое... Вот это зерно горчичное, оно растет долго. Это долгий процесс, это не что-то внезапно происходящее. Или он сравнивает притчу, это царство с закваской. Закваска, она медленно меняет все тесто. Это не внезапный процесс, это то, что происходит достаточно долго. Господь говорит о том, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. То есть его приход не будет в момент как раз, всеобщего напряженного ожидания. Все успеют утомиться, все успеют задремать, все успеют уснуть. А напряженного ожидания уже не будет на тот момент. То есть притчи Господа указывают на то, что развитие царства во времени в истории – это длительный процесс, и люди успеют задремать и уснуть. Поэтому, с одной стороны, ранние христиане были правы, ожидая пришествия Господа вот-вот. Потому что таково должно быть настроение христианина. Мы должны жить так, будто Господь придет сегодня в обед. Вот я помню, видел даже стишок английский, что бы ты делал, если бы Иисус вошел в эту дверь, там, ну, там, стал бы ты там, проводить жизнь так, как ты ее проводишь. И поэтому мы должны, с одной стороны, сознавать, что Господь придет. И мы будем этому свидетелями либо в теле, либо вне тела, либо мы уже к тому времени с этим телом расстанемся, будем уже на небесах наблюдать эти события. Но так или иначе Господь придет. Так или иначе этот мир, он ограничен во времени, он является приходящим. Поэтому жизнь христианина – жизнь в ожидании возвращения Господа. Когда это произойдет в исторической перспективе, Господь нам говорит, что мы не знаем и не можем знать. Это нам не открыто. Поэтому тут мы должны две эти вещи сознавать. Что Евангелие говорит нам, что успеют все задремать и уснуть. Это произойдет не внезапно. Вернее, внезапно, но не тогда, когда этого будут напряженно ожидать. И мы должны быть готовы все время. Потому что для каждого из нас может наша личная смерть, личное подведение итогов наступить в любой момент. Так, Станислав, библеист в своей книге, Эрман в своей книге «Я был ли Иисус», на которую вы любите ссылаться, говорит, у нас нет свидетельств современников об Иисусе, ни языческих, ни еврейских, ни христианских. Претензии новозаветных Евангелий направлены свидетельствами очевидцев. Эрман пишет так. В наши дни подавляющее большинство критических историков отвергает эту точку зрения. Новозаветные Евангелия не написаны очевидцами жизни Иисуса, не очевидцами написаны неканонические Евангелия. Нет ни одного рассказа очевидцев об Иисусе. Партерман специалист, а вы нет. Поэтому ваши дежурные попытки выдать Евангелие за свидетельство очевидцев для доказательства существования Иисуса совершенно ничего не стоит. Ну, смотрите. В чем мы согласны с Эрманом? Вот Эрман, при том, что он атеист, ну, вернее, он говорит агностик, склонный к атеизму, то есть практически атеист, он пишет, что Иисус существовал определенно, что у Иисуса были ученики, что после его смерти ученики начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот на этом мы с ним согласны. Вот за это ему спасибо. А дальше начинаются разногласия. И в чем они? В том, что Евангелие содержит массу сверхъестественных элементов, начиная, собственно, с самого воскресения. В центре евангельской проповеди то, что Христос воскрес из мертвых. Произошло сверхъестественное событие. Бог вмешался во всю историю, воскресил Иисуса из мертвых. Но не только. В Евангелии масса сверхъестественных элементов. Иисус воскрешает Лазаря, превращает воду в вино, умножает хлеба, исцеляет увечных, то есть совершает некие явно сверхъестественные действия. Если вы являетесь атеистом и материалистом, вы обязаны в рамках вашего мировоззрения считать эти сообщения ложными. Обязаны, у вас нет выбора. Вот как христианин я могу считать сообщения о сверхъестественных событиях истинными или ложными. Вот я могу следовать за данными, куда они ведут. Если вы атеист и материалист, вы вынуждены считать, что абсолютно все, что написано в Новом Завете о чудесах, это ложные сообщения. Они могут исходить от очевидцев, потому что это чудеса, чудес не бывает, их не может быть. Следовательно, это ложные сообщения, следовательно, это не может исходить от очевидцев. Но это вывод, который исходит из мировоззрения, а не основывается на данных. Понимаете? Это не то, что человек рассмотрел свидетельство и пришел к такому выводу, это то, что человек заранее привержен мировоззрению, в рамках которого вот необходимо считать, что такого не бывает. Ну, например, вот у нас второе послание святого апостола Петра. Автор этого послания пишет, что мы лично были на Святой Горе, мы лично присутствовали при преображении Господа, мы лично слышали глас Бога Отца, который к нему обращался, с точки зрения Эрмана, вообще любого неверующего исследователя. Поскольку такого сверхъестественного события не могло быть, потому что не могло быть никогда, он должен сделать вывод, что это никакой не Петр писал. Не потому, что вот на это как-то указывает сам текст, а потому, что таково его мировоззрение. И поэтому, ну, конечно же, Барт Эрман будет говорить, что Евангелие, оно не отражает реальных событий, потому что, ну, конечно же, он не верит в естественные события. Он в них не верит по философским, а не, собственно, библейским причинам. Сам Эрман говорит, что он принимает аргумент Юма против чудес. Аргумент Юма против чудес, он уже похоронен очень-очень-очень давно, и его сейчас уже не выдвигают всерьез. Но, тем не менее, там люди, которые не занимаются именно философией, не интересуются вопросом, они его часто вспоминают. Но, так или иначе, проблема в том, что Эрман с самого начала исходит из того, что никаких сверхъестественных событий не бывает. И он в этом отношении честный человек, вот ему, в чем его нельзя упрекнуть, в каком-то лукавстве, с самого начала заявляет, что агностик, склонный к атеизму, он в сверхъестественные явления не верит, он из этого исходит, просто как из такого базового представления. Ну, естественно, если вы считаете, что вот этого не может быть, потому что не может быть никогда, все, что вам остается, это объявлять свидетельства ложными. Как вы считаете, каковы источники возникновения древней мифологии, в том числе мифа об Озирисе? Они оккультные, это бессознательная попытка пробиться к истине или что-то еще? Ну, я думаю, что как люди... Ну, там два источника. Люди сознают свою смертность, и люди ищут победы над смертью, люди ищут воскресение, и люди наблюдают природные циклы. Что вот наступает осень, вянет лист, уходит лето, что-то там еще грустное происходит, потом наступает зима, все мерзнут, но потом наступает весна, все обратно начинает расцветать. И мифы об умирающих, воскресающих земледельческих божествах, они вот связаны, скорее всего, с природным циклом. Как совместить, Сергей спрашивает, веру в чудо воскресения Христова с верой в необходимость соблюдать требования формальной логики? Если верить в то, что Христос воскрес, то это значит, что он жив. А если он жив, то, стало быть, вовсе не умирал на кресте. Но если верить в то, что Христос на кресте действительно умер, а не, например, впал в кому, не испытал состояние летаргической смерти, клинической смерти и так далее, то этот процесс необратим по определению, а не в силу эмпирически наблюдаемых человечеством элементов опыта. То есть в силу логики употребление предиката «умер». Если веровать в его воскресение, тогда надо признать, что констатация во смерти на кресте была ошибочным диагнозом. Это значит, что перед нами довольно редкий случай, то есть случай воскрешения из мертвых, но не чудо. Таким образом, воскресение было чудом, просто очень редким, маловероятным случаем, либо само воскресение не было как событие. Значит ли мое рассуждение, что христианин должен отвергать правила формальной логики? Нет, я вообще не вижу, в чем тут проблема с формальной логикой. Христос умер. Умер, и об этом говорит Евангелие, мы в это верим. Христос умер на самом деле полностью. Не в обморок упал, не просто вот, ему плохо стало, он умер. Если бы там была бригада скорой помощи, они бы констатировали смерть мозга. Он был мертв, когда его сняли с креста. Бог сверхъестественным образом воскресил его из мертвых. Логики это не нарушает никак. Каким же образом? Я просто не вижу тут проблемы, собственно, с логикой. То, что Христос воскрес, не значит, что он не умирал. Он как раз умер. Умер. Вечером в Страстную Пятницу он был мертв. В Великую Субботу он был мертв. Он был мертв, как мертвые все мертвые люди. И только вот в пасхальное воскресенье Бог его сверхъестественным образом воскресил из мертвых. Логике формально это не противоречит просто никак. Потому что само слово «умер», оно, ну да, означает, что жизнедеятельность прекратилась. Мы все знаем, что она означает. Медики бы констатировали смерть мозга. В этом общепринятом смысле слова он был мертв. Но потом Бог воскресил его из мертвых. Это сверхъестественное чудо и вмешательство Бога, но вот логике как таковой это не противоречит. Потому что где же тут, собственно, проблема с точки зрения именно логики? Это сверхъестественное событие, которое является уникальным для всего нашего опыта, но оно не является чем-то нелогичным. С точки зрения логики оно вполне себе на месте. Такой еще пришел вопрос. Если Бог судит людей по справедливости, что же справедливо в том, чтобы определять людей в рай или в ад, в зависимости от того, верят они в то, что Христос воскрес или нет, независимо от их поведения? Значит, относительно справедливости. Никто из нас по справедливости не может войти в рай. Мы все грешники. У нас у всех одна проблема, мы все грешники. В разной степени, знаете, есть грешники там относительно легкие, есть грешники относительно тяжелые. Но никто из нас не может войти в рай по справедливости. Вот важный момент, который надо отметить, что все согрешили и лишены славы Божьей. Если нам по справедливости прилетит, то мы все погибнем. Никто не может спастись по справедливости. Бог дарует нам спасение через Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. То есть мы обретаем вечное спасение даром, потому что Христос за нас умер. Мы принимаем этот дар через покаяние и веру. Вот вера, спасительная вера, предполагает, что я верю в то, что Христос воскрес. Ну, вообще можно сравнить, представьте себе, там, мятежники в горах, там, бандиты сидят в горах, и там мятеж ведут против своего законного государя. Государь им объявляет амнистию. Вы спускаетесь с горы, сдавайтесь. Вы сдадитесь, вы будете полностью помилованы. Вот, помилованы будут те, кто воспользуются этим предложением, спустятся с гор и сдадутся. А не те из бандитов, кто относительно хороший. Ну, наверное, там разные люди, наверное, какие-то есть полные отморозки, а какие-то есть не столь полные отморозки. Но они все мятежники, они все находятся под осуждением. Им всем предложена амнистия, если они сдадутся. И вот мы все мятежники против Бога, мы все согрешили. И нам всем предложена амнистия, когда мы сдадимся. Сдаться, значит, поверить в это предложение амнистии, поверить в то, что смертью и воскресением Христа нам приобретено прощение и жизнь вечная. Станислав пишет, нравственный долг проистекает из взятых на себя личных нравственных обязательств. А нравственные обязательства проистекают из требования следовать определенным нравственным нормам. Если вы не признаете следование нравственным требованиям в качестве личных нравственных обязательств, нравственного долга лично у вас не возникает. Эта онтология объясняет абсолютно все варианты отношений между личной нравственностью и общественной моралью. То, что вы называете нравственным законом, является на самом деле нравственным требованием, которое станет вашим личным долгом, только если вы возьмете на себя нравственные обязательства по исполнению этого требования. Атеист потом предъявляет нравственные требования к поведению верующего, что исходит из своих личных нравственных норм, которые считает более универсальными. Нет, конечно. Мой нравственный долг не зависит от того, что я там брал на себя обязательства соблюдать. Он вообще по отношению к обязательствам, которые я на себя брал, довольно параллелен. Потому что, ну, представим себе террориста, который взял на себя обязательство устроить теракт. Мы скажем, что нравственный долг его состоит в том, чтобы эти обязательства отвергнуть и теракты не совершать. Или там история с этим нацистским солдатом, который отказался расстреливать заложников, его самого расстреляли. Человек отверг взятые на себя обязательства. Он там присягал повиноваться приказам, но не стал. То есть обязательства и нравственные обязательства, и наши нравственные обязанности, они не всегда совпадают. И более того, мы же исходим из того, что человек обязан вести себя определенным образом, независимо от того, что он там на себя брал. То есть если мы говорим там, Вася Пупкин вор, он обокрал там, не знаю, детскую больницу, позор Васе Пупкину. А Вася Пупкин нам говорит, ну я же не брал на себя обязательств не обкрадывать детские больницы. Где я такое обязательство вообще брал? Не брал я на себя такое обязательство. И тут мы ему говорим, ну извини, Вася, да, ну раз ты не брал на себя обязательство воздерживаться от краж, тогда да. Тогда к тебе никаких претензий быть не может, да. Мы же понимаем, что человек обязан воздерживаться от кражи совершенно независимо от того, брал он на себя такое обязательство или не брал. В любом случае человек обязан воздерживаться там, от кражи, от убийства, от еще каких-то злодейств, абсолютно независимо от того, брал ли он на себя эти обязательства или нет. Что касается атеиста, который предъявляет нравственные требования к поведению верующего, исходит из своих личных нравственных норм. А с какой стати его личные нравственные нормы могут меня обязывать? Это его нормы. Вот мои нормы личные его к чему-то обязывают? Я думаю, нет. Если я скажу, что вот у меня такая нравственная норма, что нельзя есть майонез. А кто есть кто майонез ест, тот вообще там страшный извращенец. Вообще мерзавец. Это кого-то к чему-то обязывает? Нет. Точно так же личные нравственные нормы другого. Атеисты меня тоже ничего не обязывают. К чему-то обязывают, чтобы к чему-то обязывать, необходим универсальный, всеобщий нравственный закон и, соответственно, законодатель. И всякий раз, когда мы кого-то хвалим или порицаем, предъявляем кому-то нравственные упреки или требования, мы неизбежно исходим из того, что такой нравственный закон существует. С точки зрения формальной логики, умер означает необратимый процесс. Нет. Простите, это не так с точки зрения формальной логики. Слово «умер» означает прекращение жизнедеятельности. Мы никогда не используем, независимо от необратимости этого процесса. Но смотрите, какое-то время назад не существовало техники реанимации, и остановка сердца означала, что человек умер вот с концами. И он считался в этот момент необратимо мертв. Сейчас мы научились в ряде случаев сердце заводить обратно. И у нас, соответственно, смерть до какого-то момента обратима. Вот Христос умер в том смысле, что прекратилась его жизнедеятельность. Сердце не билось, и если бы там были медики, они бы констатировали смерть мозга. Поэтому слово «умер» оно означает просто прекращение жизнедеятельности, независимо от того, возможно ли потом воскресение или нет. Раз этот процесс был обратим, то констатация смерти была ошибочной. Нет. Почему же? Более того, был-то обратим не сам процесс. Произошло сверхъестественное вмешательство Бога. Поэтому тут я не вижу проблемы с точки зрения языка, собственно, с точки зрения логики. Люди могут отрицать, что это произошло, они могут там, не верить в Бога, не верить в чудо, но с точки зрения, собственно, логики проблем нет. Мы все знаем, что означает слово «умереть», и вопрос необратимости тут не имеет отношения к делу. Мы знаем, что да, вот обычно люди, которые умерли, они не воскресают, их тела лежат, разлагаются. Но смерть предполагает просто вот прекращение жизнедеятельности. Если существует универсальный нравственный закон, почему люди не могут договориться о том, что такое добро, что такое зло, почему не могут договориться, например, по тем же самым абортам? Потому что люди нарушают закон. Понимаете, то, что люди нарушают закон, это же не отменяет сам закон. Закон от этого не меняется. А мы нарушаем нравственный закон, но закон-то от этого никуда не исчезает. Если говорить о тех же абортах, то закон нравственный говорит о том, что не следует лишать жизни невинное человеческое существо. Дитя в утробе является невинным человеческим существом. То есть оно заведомо не является там, вооруженным агрессором, оно заведомо не является тяжким преступником, а следовательно, он заведомо невинен, его лишать жизни нельзя. Это не вопрос того, что люди по-разному нарушают закон, понимают закон. Это вопрос того, что люди, часть людей закон просто отвергают. Просто они не соблюдают самым очевидным и грубым образом. А закон сам от этого не меняется никак. Закон остается универсальным. Независимо от того, признают его или не признают его те или иные группы людей. Не отражает ли христианская сексуальная этика порядок патриархальных обществ, в которых женщина была собственностью того или другого мужчины, из-за женщин возникали кровавые столкновения, и поэтому не прелюбодействовать нужно было, чтобы избежать тяжелых конфликтов. Сейчас никто никого не режет из-за женщин, кроме диких краев. Не устарела ли библейская этика? Там, понимаете, мотив-то не тот, что вы не резались из-за женщин. Это мотив побочный, на самом деле. А мотив тот, что мужчина и женщина, они созданы для брака, то есть для отношений, в которых будет проявляться любовь и верность, подобная любви и верности Бога к своему творению. Мы созданы для того, чтобы отражать собой благость и совершенство Бога. И в частности это проявляется в том, что мы любим друг друга, что мы проявляем верность и заботу по отношению друг к другу, что семья, где люди друг друга любят, друг о друге заботятся, она отражает Святую Троицу. Поэтому верность – это требование Бога. Это не связано с тем, что какие-то социальные последствия будут, что там все передерутся, друг друга поубивают. Совершенно независимо от того, передерутся или нет, просто потому, что мужчины и женщины созданы для формирования верных отношений, где они любят друг друга и друг о друге заботятся. Ну, не говоря о том уже, что прелюбодеяние будет, это, кроме прочего, грех против милосердия, всегда есть пострадавшая, брошенная страна. Всегда от этого кому-то плохо. Вы говорите о свободной воле, разве Библия не говорит о предопределении? Если Бог все предопределил, откуда у человека берется свободная воля? Может ли человек по своей свободной воле нарушить волю Божию? Свободная воля – это способность человека быть автором своих решений. То есть тут зависит все от определения. А свободная воля означает, что автором моих решений являюсь я. То есть я обдуманно, свободно, сознательно принимаю то или другое решение. Могу ли я по своей свободной воле разрушить Божий замысел? Нет. Могу ли я поступать против воли Божией, в смысле Божьего закона? Могу. И это, увы, происходит. Когда мы грешим, мы поступаем против воли Божией, в смысле против Божьего закона. Можем ли мы при этом разрушить Божий замысел? Нет, не можем. Потому что Бог обладает всеведением, то есть Бог знает о всех наших актах свободной воли, в том числе о всех поступках людей, ангелов, бесов, о том, как будут развиваться события. Бог это знает все из конца в конец. Для Бога ничто не может быть какой-то неожиданностью, которая бы подорвала его планы. То есть ничего неожиданного для Бога я сделать не могу. Но при этом все, что я делаю сам. Бог не предписывает мне мои действия. Бог их не контролирует. Я сам совершаю поступки, которые я вот сам счел нужным. Просто Бог о них знает. Это как игра, сеанс одновременной игры с всеведущим гроссмейстером. Все люди ходят по своей собственной воле. Они сами принимают решения, какие хотят. Но при этом всеведущий гроссмейстер, поскольку он знает, кто как походит, он не может проиграть. Поэтому, например, там Иуда сам по собственному своему желанию принял решение предать Спасителя за 30 серебряников. Но Бог об этом знал. Бог открыл это еще пророку, который сказал, что вот цену оцененного взяли там 30 серебряников. Поэтому там Пилат, толпа, в общем, все действовали, как они сами решили. Но Бог просто заранее знал, как все это будет развиваться, и Бог заранее учел это в своем плане. Поэтому каждый из нас поступает по своей свободной воле, мы сами несем ответственность за свои поступки. Они не детерминированы чем-то, кроме нас самих, но Бог знает, что это будут за поступки, и Бог учитывает это в своем замысле. Отрицание Бартом Эрманом Евангелия как свидетельство очевидцев основано не на отрицании чудес, как вы ошибочно утверждаете, на научном анализе источников. Из него следует, нет никаких свидетельств современников об Иисусе. Нет. А что значит научный анализ источников? Вот смотрите, вот у меня в источнике написано, что Иисус накормил 5000 человек народа пятью хлебами, превратил воду в вино. Воскресил Лазаря из мертвых. Это события, которые вписаны в историю, имеют свои исторические последствия. Когда там воскрешение Лазаря привело к тому, что враги Иисуса окончательно решили его убить. И что значит научный подход-то? Иногда люди подразумевают под научным подходом материалистический подход. То есть они считают, что допускать существование свидетельств в чудесах ненаучно. Кстати, Эрман, да, об этом пишет. Эрман прямым текстом об этом пишет. Я сейчас не вспомню, где именно, в каком именно из своих трудов. Но он пишет, что ему прямо говорят его оппоненты, что вот вы отвергаете все свидетельства о чудесах просто на основании вашего мировоззрения, не на основании данных. Эрман этого не отрицает. Он защищает такой подход. Он говорит, что вы же и сами будете отвергать свидетельства о сверхъестественном в любой другой истории, кроме библейской. То есть если вы будете считать, что какой-то римский император, там, не знаю, исцелял наложением рук, вы это проигнорируете, вы решите, что этого не было. Или если вы прочтете, что языческие божества там творили чудеса, там люди приходили в храм Асклепия и приносили ему жертву там, каких-нибудь петухов, и Асклепий им давал исцеление, вы же не поверите, потому что это за пределами вашей религии. Вот и я тоже не поверю вашему христианскому, в христианских источниках рассказам о чудесах, потому что давайте иметь некий общий подход. Если мы отрицаем внебиблейские чудеса, то давайте отрицать и библейские тоже, потому что иначе у вас получается не наука с ее объективным подходом, а получается такой конфессиональный, чисто христианский подход. То есть для Эрмана научный подход означает отрицание чудес. Что, естественно, на это ему можно возразить, это то, что мы, христиане, не отрицаем сообщение о сверхъестественном. Просто вот сходу. Если бы у нас было сообщение о сверхъестественном вот такого же порядка, как Евангелие, ну, мы бы его приняли. А мы верим, что в мире происходят сверхъестественные события, там, разного происхождения, от Бога или не от Бога, но мы не материалисты. И то есть, собственно, научный подход с точки зрения Эрмана – это подход, который предполагает отрицание любых сверхъестественных событий. Он прямо об этом пишет. И поэтому, ну, конечно же, он будет отрицать любые свидетельства о сверхъестественном, но потому что он заранее решил быть материалистом. Турал спрашивает, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к доктору Кенту Ховинду, он младший земельный креационист. Если слышали о нем, скажите по отношению к нему подробнее. Знаете, я смотрел как-то давно пару лекций, я, ну, скорее, сдержанно очень отношусь, потому что я не берусь защищать ту точку зрения, что Земля несколько тысяч лет. Вообще, вот та схема вещей, которую предлагает модноземельный креационизм, мне представляется катастрофически неубедительной по ряду там, параметров. Все-таки есть огромное-огромное количество данных из разных областей знания, что Земле не несколько тысяч лет, Вселенной тоже не несколько тысяч лет. И там масса проблем, и, естественно, научного, и чисто богословского характера. Потому что, например, там хищные звери, какой-нибудь тигр, у него же весь его организм – это организм хищного зверя. У него зубы хищного зверя, у него пищеварение хищного зверя, у него опорно-двигательный аппарат хищного зверя. Он весь заточен под то, чтобы бегать там и есть эту лань трепетную. Независимо от того, там возник он в результате длительной эволюции или был сотворен готовым, он хищный зверь. И считают, что до грехопадения Адама тигр питался травой, это было какое-то издевательство над бедным тигром, его организм под это совершенно не заточен. То есть это младоземельная картина, мне кажется, крайне неубедительной. Я не берусь ее защищать. На самом деле, то, что мы знаем из научной картины мира, оно же замечательно, но очень хорошо укладывается в картину творения. Мы знаем, что Вселенная ограничена во времени, что Вселенная там 13,7 миллиардов лет назад, что, конечно, не несколько тысяч, но все равно ограниченный промежуток времени. То есть наука нам говорит, что Вселенная ограничена во времени. Наука нам говорит, что Вселенная обладает так называемой тонкой настройкой. Там масса факторов, которые требуются для того, чтобы Вселенная могла поддерживать жизнь, и они все соблюдены. То есть Вселенная, которую нам показывает современная наука, она выглядит сотворенной Богом. Вот отвергать все эти данные науки и говорить, нет, мы хотим, чтобы там Земле было несколько тысяч лет, мне кажется, это ошибочным подходом. Я с уважением отношусь к земельным креационистам, они хорошие ребята, они вот... Мне нравится их упертость, но вот это не та точка зрения, которую я стал бы защищать, потому что, в свете имеющихся данных она выглядит неубедительно. Имеющиеся данные из научной картины мира указывают нам на то, что мир сотворен Богом. И это очень хорошо. То есть вот... тонкая настройка, знаете, вот все признают, я, кстати, там ярые атеисты, там Докинс пишет, что да, вот есть тонкая настройка, он не очень знает, что с этим делать, но уверен, что наука с этим расправится. Но вот сам факт тонкой настройки признают все. Известно, что Вселенная начала существовать какое-то время назад. То есть вообще, если мы рассматриваем научную картину мира, как она есть, она нам сильно помогает, на нее можно хорошо опираться. Но вот настаивать на том, что все ученые ошиблись, Вселенной несколько тысяч лет, многообразие видов сотворено там за несколько календарных суток, мне это кажется несовместимым с тем, что мы знаем о мире, и мне это кажется очень спорной библейской экзегезой. Другое дело, что это не вопрос... спасение. То есть человек же не погибнет от того, что он придерживается вот таких взглядов на творение. Собственно, здоровье. Я не буду прилагать огромных усилий к тому, чтобы там, его переспорить. Я против того, чтобы этот взгляд объявлялся обязательным. Потому что, когда этот взгляд объявляется обязательным, мы отталкиваем от веры людей, которые могли бы прийти, которых мы могли бы убедить, ссылаясь на ту научную картину мира, которая есть. Если, к примеру, мать после смерти попадет в рай, а не дай бог, ее дети в ад, будет ли существовать для матери рай в этом случае? Возможно ли пребывать в блаженстве для матери и родителей, зная об этом? Будет. Понимаете, в чем дело? Мы привыкли в этом мире, что любовь всегда проявляется в страдании за другого человека. И мы приходим на помощь другим людям, мы проявляем сострадание от того, что нам плохо. Мы сталкиваемся с каким-то человеческим несчастьем, мы видим в ленте фотографию больного ребенка, нам от этого плохо, мы думаем, если бы наш ребенок болел, как бы это было ужасно. Мы испытываем глубокий дискомфорт, и мы шлем какую-то денежку, чтобы облегчить вот это состояние внутренней боли. Потому что в нашем падшем мире мы часто совершаем сострадательные поступки, потому что у нас болит то, что другому человеку плохо. И мы привыкли к тому, что любовь, она всегда связана с такого рода болью. На небесах это не так. Святые не страдают от страданий других. Они помогают радостно, охотно. Они приходят на помощь всем. Не потому, что они страдают, они очень счастливы. Но просто они преисполнены любви, они приходят на помощь, не испытывая этой боли и дискомфорта. Погибшие души в аду окружены Божьей любовью, они окружены любовью святых. То есть ад – это не то, что в тюрьму посадили. Ты там в тюрьме, давай, будешь гнить, а я буду тут в районе на курорте сидеть там, на пляже и коктейли прихлебывать райские. Ад – это некое состояние человека, которое делает невозможным ухождение в рай, но и в аду погибшие души, Бог их любит, святые их любят, святые о них заботятся. Но при этом они не испытывают страдания, что, ах, вот этот человек находится в аду, я буду страдать по этому поводу. Нет, святые всегда полностью и всегда они радостны. Они не страдают от чужих грехов или даже от чужих страданий. Они приходят на помощь, они проявляют любовь не потому, что они страдают. И поэтому святые в раю, они помнят о тех, кто находится в аду, и оказывают им всю помощь, которую могут, всю помощь, которую можно достичь. Но при этом святые не страдают. Они просто любят, не испытывая горя и страдания. Вот, не знаю, сумел ли объяснить эту мысль, но вот это у нас здесь, на земле, мы приходим на помощь, потому что нам плохо самим. Святые, Бог приходит на помощь не потому, что им плохо, а потому что просто они любят. Как вы считаете, каковы пределы интерпретации мифа о грехопадении? Клав Льюис и Александр Мин считали, что мы не знаем, сколько людей согрешили, двое или несколько. Я склонен думать, что Адам был вполне себе исторической фигурой, Адам и Ева, я не вижу причин это отрицать, но, в принципе, интерпретация Адама как собирательного образа падшего человечества, она возможна, а ряд богословов ее придерживались и придерживаются. Другое дело, что я не вижу причин отрицать, что Адам мог быть совершенно себе историческим персонажем. Конкретным историческим лицом, как Авраам, там, конкретное историческое лицо. Там отдельный вопрос, насколько для этого важно, чтобы мы были физически, там, генетически все потомками Адама. Но я как раз не вижу большой проблемы с историческим Адамом. Но я боюсь, что я должен уже уходить из эфира. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.